Сегодня мы продолжаем нашу тему, которую мы начали полтора месяца назад. Мы стараемся говорить о сердце, о том, что касается наших личных отношений с Богом, о нашем ученичестве. И тема, которую я взял сегодня, называется «Вера двигает горы». Это проповедь из серии «Сила в слабости». И, честно сказать, мне очень нравится думать об этой теме. Я послушал уже некоторые проповеди аудио, пока меня не было. Братья сделали классную работу. Каждый по-своему раскрывает свои какие-то особенности. И то, что очень трогает, то, что люди открыты о своих уязвимы, о своих слабостях, которые есть в их жизни, через ту борьбу, которую они проходят. Я верю, Бог проявляет силу свою в нашей слабости. И я хочу оговориться здесь, что прошу не путать наши слабости с нашими грехами. Слабость, она связана... То, о чем мы говорим с вами здесь, она связана с уязвимостью, с доверием, признанием, что это не в наших силах, что это в силах Бога. А также, даже в сложной ситуации, в которой мы можем попасть вдруг, если что, есть достойный выход вместе с Богом. У меня была возможность 3 недели назад делиться в первой части идеями с вами. Я напомню, если вы помните, мы говорили тоже о силе слабости, мы говорили об Иисусе, когда Он был после 40 дней поста, и у Него был такой некий диалог с сатаной. И Он мог бы ответить сатане, у Него были силы для того, чтобы сказать ему, достойно ответить. Но когда сатана искушал Его, но он уступил место Богу, где он сказал, ну пусть будет не моя воля, но твоя, Бог. И знаете, это тоже сильный момент, который очень трогает, я думаю об этом постоянно, что есть большая разница в том, чтобы знать свои слабости и признавать свои слабости, потому что это помогает нам меняться. Как, наверное, вот тоже Андрей говорил, что нас не было, мы были в отпуске, летом мы стараемся провести вот эти 3 недели с семьей, с друзьями, и у нас был прекрасный отпуск, и будучи в отпуске, было много хороших идей. Самый неожиданный момент, честно говоря, для меня лично, такого не было никогда вообще за всю мою христианскую жизнь, что во время отпуска я вставал каждое утро в районе 6:30 утра. Я просто не мог спать. Я вставал, меня что-то поднимало, и я шел к морю, чтобы заниматься физическими и духовными упражнениями, которые важны во всех отношениях. Перед поездкой я некоторым людям делился, что у меня есть цель для этой поездки. Я с трепетом отношусь вот ко всему тому, что произойдет в этой поездке, потому что я хочу начать делать упражнения для восстановления моего зрения. Как вы знаете, чудеса в нашей жизни происходят благодаря вере. Так вот, я поверил одному человеку, который сказал, что благодаря тренировкам глазные мышцы могут... глазных мышц я могу вернуть себе давно потерянное зрение и вернуть ее так, чтобы оно было 100%, единица. Так вот, я занялся этим вопросом. И представьте себе, 28 лет я хожу в очках, и 28 лет мое зрение только ухудшалось. Вот, а за эти 3 недели я собирался вернуть это зрение. Вы, смотря на меня в очках, наверное, думаете, да, Слава проиграл. Вот примерно так же мне сказали некоторые братья и сестры, сказали, я им поделился, я хочу вот как бы вернуть свое зрение, а они сказали, велика твоя вера, брат. На второй неделе, после всех вот этих физических упражнений, у меня глаза, значит, болели, я впал... честно сказать, в расстройство. Потому что у меня ну, не получалось так, как я планировал, чтобы оно получалось. И я понял, что за эти 3 недели вряд ли у меня получится достичь того результата, который я хотел. И я, конечно, благодарен прежде всего моей жене невероятной. Бог мне подарил прекрасную женщину, которая меня поддерживала и не сдавалась поддерживать. Поддерживала меня не сдаваться, а довериться Богу и набраться терпения. И действительно, когда я в течение 28 лет шел в одном направлении, за 3 недели вернуться, как бы ты ни хотел, это очень вызывающе и очень сложно. И это мне очень помогло. Как результат, я хочу поделиться моими предварительными результатами. Я приехал домой в очках на 2 диоптрия меньше. Буквально сказать, у меня было минус 6, стало минус 4. И я считаю, что это, слава Богу, в моей жизни. То есть я сделал какой-то шаг. Шаг, который невозможно было потрогать руками. И это здорово. И я собираюсь не останавливаться. Слава Богу, вообще, я очень рад этому. Когда я думаю, я сам поражаюсь, на что я замахнулся. Буквально 28 лет сидеть около этой купальни и ждать, когда она начнет бурлить, и кто-то обязательно туда опускается впереди меня. И всего лишь за полгода или год, та цель, которую я поставил для тебя сейчас, снять мои костыли с носа, это вызывающе. Тут нужна вера, и скажу вам, вот здесь как раз в моей слабости должна быть проверена сила Бога, во что я тоже очень сильно верю. Вообще я благодарен всем тем людям, которые меня поддерживают. Это дает веру, силы не сдаваться. Хотя я отдаю себе отчет, что верить это непросто. Верить в то, что ты не можешь видеть. Идти туда, куда люди с тобой рядом не ходят обычно. Это очень вызывающе. Когда я думал об этом, мне сразу вспомнился Гидеон. Есть такой персонаж из Библии, это реальный человек из книги Судей, и мы сегодня посмотрим с вами, о нем сегодня пойдет речь. Когда мы будем читать историю, я хочу, чтобы мы думали об этом человеке, как о том, что это реальный человек, из реальной жизни, из реального мира, мира, в котором мы с вами тоже живем, просто он жил много лет назад. И думать о нем, о реальном человеке, как будто вот он жил в соседнем доме. И кто-то нам рассказал эту историю. Давайте откроем Библию, Судьи 6 глава, 6 по 13 стихи. Судьи 6, 6 по 13. Народ Израиля очень обнищал из-за мадианитян. И взмолились они Господу, прося помощи. Мадианитяне творили все это зло, и народ Израиля стал молить Господа помочь им. Тогда Господь послал к ним пророка, и сказал пророк народу Израиля: «Вот что говорит Господь, Бог Израиля, я вывел вас из Египта, где вы были рабами, я дал вам свободу, я избавил вас от могущественных египтян и всех, кто угнетал вас». Потом народ ханаанский бил вас, но я снова вас спас. Я прогнал их от вас и дал вам их землю. Я говорю вам, что я Господь, Бог ваш, и чтобы вы что вы будете жить на земле амореев, но не должны поклоняться их богам. Но вы не послушали меня. В это время ангел от Господа пришел к человеку по имени Гидеон. Ангел пришел и сел под дубом в Офре. Или Офре. Этот дуб принадлежал человеку по имени Иоас, из рода Цвиезера. Иоас был отцом Гидеона. Гидеон выколачивал пшеницу в давильном прессе. Он прятался там, скрываясь от мадианитян. Ангел Господний явился перед Гидеоном и сказал ему: «Господь с тобой, сильный воин!» Гидеон ответил: «Если Господь с нами, так почему же нас постигло столько несчастий? Мы слышали, что Господь сделал много прекрасного для наших предков. Они рассказывали, что Господь вывел их из Египта, но ныне Господь покинул нас и отдал нас в руки мадианитян». Вот вам классическая история хождения по мукам народа Израиля. Вот этот народ Израиль, у него были преследования обычные, и он обнищал, как здесь написано, из-за того, что мадианитяне нападали. И тогда они взмолились Господу о помощи, и Бог им помог. Он послал им пророка, он им все объяснил, все изменилось, а потом они опять ушли. И опять им досталось, и опять они взмолились, и опять Господь им помог. Ну и вот, в общем, туда-сюда вот эти качели, они накачались на этих качелях. В конце концов, история пришла к этому человеку Гидеон. Были трудности обычные здесь. И вот он, как здесь написано, прятался под дубом, скрываясь от преследователей. Ангел Господний к нему явился и сказал: «Господь с тобой, сильный воин!» Вас не удивляет вот это, да, обстоятельства и то, что говорит ангел? И реакция Гидеона была понятная. Когда у тебя много чего не получается в жизни, ты пытаешься найти ответ, и ты думаешь обязательно, что виноват кто-то. И вот он высказал свое предположение. «Если Господь с нами, так почему же нас постигло такое несчастье?» Честно сказать, таких историй много в Библии, которые показывают вот всю сущность человеческого бытия. Когда он ищет виноватых где-то на стороне, когда Бог ему дает, а он не ценит, и он снова возвращается к своим каким-то темным делишкам, получает наказание за это, страдает даже из своих собственных решений. Не из-за того, что Бог его наказывает, а потому что он сам пошел туда, поэтому получил. Он опять взмолился и опять получил благословение. И опять Господь ему говорит: «Помни, что я с тобой». Порой нам хочется, чтобы все работало как часы. Это хочется всем. И мы ищем этого. Но наши ожидания не сбываются. Периодически я сам себя ловлю на мысли. Я думаю: так, ну вот в Библии написано: я был избран Богом. И есть места, где написано, что Бог каким-то образом еще до сотворения мира что-то там о своих людях знал и так далее. И это очень приятно думать об этом, то что избрание — это очень приятно. Вот как бы из тысячи он взял и избрал тебя. И тогда ты думаешь: так, вот я избранный, испытываю так много проблем и трудностей. Где ты, Бог? Почему ты не решаешь мои проблемы? Где же те все обещанные благословения, о которых ты говоришь в Писании твоем? Я думаю об этом. Вы думаете об этом? Иногда ловили себя на мысли такой? Я думаю, это обычная мысль человека. И вот ответ. Ответ, который мы можем найти периодически в Писании, где Бог настойчиво людям своим объясняет. Судьи, 6 глава, с 8 по 10 стихи. Давайте еще раз посмотрим вот эту историю. «Тогда Господь послал к вам пророка, и сказал пророк народу Израилю: вот что говорит Господь Бог Израиля: я вывел вас из Египта, где вы были рабами, я дал вам свободу, я избавил вас от могущественных египтян и всех, кто угнетал вас, потом народ хананейский бил вас, но я снова спас вас, я прогнал их от вас и дал вам их землю, я говорил, что я Господь Бог ваш, и что вы будете жить на земле амореев, но не должны поклоняться их богам. Но вы не послушали меня». Поклоняться их богам или слушать меня, говорит Господь. Мне кажется, это ответ. Ответ на многие вопросы, даже сложные вопросы, которые стоят перед нами, верующими людьми. Сильно верующими, слабо верующими. Так или иначе, здесь собрались люди, которые находится в поиске веры. Так вот, поклоняться их богам или слушать меня, вот этот выбор, который стоит перед каждым человеком, всегда. Поклоняться их богам или слушать меня, говорит Господь. Мне приходит на ум такой пример из жизни, что касается выбора. Мы 3 недели не были, приехали, сказали всем здрасте. И, конечно, сейчас мы общаемся с людьми, спрашиваем, как дела? Ну, как дела? И в большинстве своем люди говорят, ну, все хорошо, и все хорошо. И интересно, что почти каждый человек, с которым мы разговаривали, заметили такую закономерность. Вот только вот мало людей приходит на собрание. Вы это заметили, нет? Люди, может быть, немножко оправдывают, может быть, просто как бы для себя объясняют. Ну, наверное, это лето, все отдыхают, куда-то разъехались, у всех отпуск. Но не может быть такого, чтобы все в один момент уехали, конечно. Тогда, очевидно, все в один момент отдохнувшие, ну, сколько можно отдыхать? Как вас с работы отпускают? Ну, 3 недели, ну, 4 недели. Уехали, отдохнули, и все должны вот скоро вернуться, и у нас как бы зал будет ломиться от людей, тех, которые, в принципе, и являются частью нашей духовной семьи. Но почему-то мне кажется, что немножко в другом причина. И поймите меня правильно, отдыхать – это хорошо. Вот, допустим, мы тоже правильно сделали, поехали, отдохнули, вернулись, приехали, и теперь мы настроены служить каждое воскресенье нашей духовной семье. Здесь на сцене, или там в зале, или где бы то ни было – каждый раз быть здесь вместе с вами, поддерживать духовно друг друга в нашей вере. Ответ, мне кажется, кроется в нашей преданности Богу и в наших приоритетах жизни. И это каждый должен решить для себя, что для него это значит. Вот это понятие преданность Богу, приоритеты жизни. Давайте откроем 1 Иоанна, 4 глава, с 20 по 21 стихи. Когда я думаю о преданности, о любви к Богу, мне приходит вот такой отрывок на ум. Мне кажется, очень вдохновляющий. Библия говорит, если кто-то говорит, я люблю Бога, а ненавидит брата своего, то он лжец. Ибо кто не любит брата своего, которого видит, не может любить Бога, которого не видел. Мы получили такую заповедь от Христа. Кто любит Бога, должен любить и брата своего. И церковь скажет аминь. Смотрите, это действительно истина. Слово аминь переводится как истина. Это истина. С этим никак не поспоришь. Написано в Писании, что если ты говоришь, я люблю Бога, но ненавидишь своего брата, то ты лжец. Как ты можешь любить Бога, которого ты не видел, если ты не любишь брата, который вот рядом с тобой находится? Я заглянул в разные переводы, словари, чтобы разобраться, а что означает слово «ненавидеть». Ну, есть общепринятое понимание ненависти. Так вот, скажем так, в переводе с греческого слово «ненавидеть» значит «гнушаться», «брезгать» и «пренебрегать». Вот такой великий и могучий русский язык. «Гнушаться», «брезгать», «пренебрегать». Ну, как-то вот попробуйте себе представить такого человека, который пренебрегает братом своим. Хочу напомнить, что церковь, которую мы так сильно любим, которая является нашей духовной семьей, это собрание, тоже в переводе с греческого. То есть это то, частью чего мы являемся. То есть церковь, она есть, когда есть собрание, когда мы собираемся. Понятно, что мы живем каждый день, следуя за Христом. Но если вас спросят, а где церковь? То есть, где собрание? Ты можешь сказать, так а он не Луначарского. В 16:00 каждое воскресенье, за исключением юбилейной службы, которая проходила вот совсем недавно. Я, конечно, утрирую, но суть заключается в следующем. В том, что приоритеты жизни, преданность Богу, посвящение, оно связано как-то не с какими-то эфемерными понятиями, оно связано с конкретными людьми, которые есть рядом с нами. Может быть, даже этот вызов, призыв не так сильно касается тебя лично, то есть ты сидишь, думаешь, ну, я же здесь сижу, то есть в чем момент, зачем заострять на этом моменте так? Но, возможно, кто-то, кого ты знаешь, он должен был бы быть рядом с тобой, но по каким-то причинам, духовным слабостям, он не рядом. И знаете, даже приходя на собрание, иногда мы можем думать так, а что мне с этого? Я тоже ловил себя на такой мысли. Когда ты настроен с таким отношением, не что я могу дать, предложить, а что мне могут дать и предложить, вот тогда мотивации не очень много для того, чтобы куда-то переться, кому-то за час выезжать из дома и прийти, и услышать, может быть, то же самое. Ну, как бы, это все образы, да? Все зависит. Краски, церковь, собрание обретает только тогда, когда ты приходишь с какой-то своей конкретной краской и начинаешь разукрашивать это собрание то, как тебе нравится, как будет приятно тем людям, которые есть рядом с тобой. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, у меня возникает вопрос, как у Гидеона. То есть, напомню еще раз, мы говорим о вере. Во что мы верим? И я чувствую вызов, то есть, когда люди говорят мне, все хорошо, но вот только людей на собрание не приходит столько, сколько, ну как, должно, наверное, приходить. Но так, наверное, все в отпуске находятся. Я чувствую вызов. Я чувствую вызов в вере. Как пастырь, этот вызов направлен в том, чтобы что-то сделать. И я вот тут, как Гидеон, сижу под этим деревом, приехал только что из отпуска и думаю, Боже мой, ангел пришел ко мне и сказал, Господь с тобой, сильный воин, а я совсем не сильный, я, может быть, и не готов к этому. Как я могу с этим справиться? Кто я? Кто они? Их так много, а я один. Давайте посмотрим Судьи, 6 глава, с 14 по 15 стихи. Я был очень поддержан, хочу вас тоже поддержать этим посланием. 6 глава, с 14 по 15 стихи и дальше 16. Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гидеон сказал ему, «Господи, как я спасу? Как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное. И я в доме отца, секундочку, отца моего младший». Тогда ответ Бога Гидеону был такой, в 16 стихе. «И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Не буду рассказывать вам все эти истории, как великие, храбрые, сильные воины Божьи. Вот в те года, когда были войны, они поражали во имя Господа своих врагов. Вы можете сами поискать, это интересно почитать. Но хочу, вот эта фраза меня задела, вот реально задела. Он сказал, Бог сказал Гидеону. Гидеон сказал, ой, у меня не особенно что-то есть, не знаю, получится ли это же, знаешь, сколько нужно работы проделать, и денег у нас нет. А он говорит, ты поразишь всех врагов твоих, как одного. Подумайте об этом. И этот вызов, он не только меня касается. Это думать о своих жизнях. То есть перед вами много всяких препятствий возникает в жизни. Бог сказал своему человеку: ты поразишь этих людей как одного вместе со мной. Для того, чтобы поразить одного, как мне кажется, нужны силы, чтобы поразить только одного. Понятно? Чтобы поразить одного, нужны силы только победить одного. И это не связано с ними, вот то, на кого ты идешь, кого ты хочешь поразить. Это связано только с тобой. Вот есть ты и его один человек, которого тебе нужно поразить, и это только зависит от тебя. Так Бог работает. Кто-то должен встать и сказать: я верю, чтобы любить Бога, надо любить братьев и сестер. Аминь. И вот и все. Надо любить братьев и сестер. Это большое понятие. Как ты сегодня собираешься любить своих братьев и сестер во Христе? На этот вопрос без плохих чувств надо ответить себе. То есть, вот как я собираюсь любить моих братьев и сестер. Я пойду и обниму, не знаю, там, пятерых, десятерых. Но для того, чтобы любить кого-то, знаете, как надо готовиться к этому. Надо себя готовить и использовать те шансы, возможности, которые у вас есть. Любить церковь – это значит любить, делать для нее что-то хорошее. Помните, наша цель церкви – служение каждого для спасения многих. И вот спасение многих – это что-то тоже для меня очень такое эфемерное, в плане того, что нельзя потрогать, потому что это от Бога зависит. Он спасает. А вот то, что потрогать на самом деле можно, то, что зависит от меня, это служение каждого. И от каждого из нас. Где каждый может чувствовать, осознавать, быть настроенным на то, что я прихожу для того, чтобы служить. Я в церкви для того, чтобы служить. Что хорошее я сегодня принес в церковь? Для этого нужна вера. И еще одна вещь тоже очень нужна. Нужно видение. А вера, как вы знаете, она связана с видением. Вера, Евреям 11 глава, 1-2 стих, говорится, что это уверенность в невидимом. То есть для того, чтобы думать, что что-то должно произойти хорошее, что что-то может измениться, надо в своей голове, в сердце, не знаю, в отношениях с Богом, как угодно, как вам удобно, на бумаге, в компьютере у себя нарисовать ту картину вокруг себя, потому что все равно тебя окружает какое-то количество конкретных людей, тех отношений, того будущего, того видения, которое есть у тебя по отношению к твоим братьям, сестрам, которых ты любишь, твоей церкви, которой ты любишь. Иметь видение, для чего ты вообще делаешь вот эти хорошие дела. Потому что делать хорошие дела ради просто хороших дел, не намного бывает людей хватает на эти вещи. Судьи, 6 глава, с 17 по 24 стихи, и там же с 34 по 40. Это окончание этой истории. Тогда Гедеон сказал Господу: если ты доволен мной, то дай мне доказательство того, что ты, Господи, говоришь со мной. Не уходи отсюда, пока я не вернусь. Вот просто наглый человек, я считаю. Остановись, сейчас я приду. Разреши мне принести тебе подарок и положить его перед тобой. И Господь сказал, что будет ждать. Вот его реакция тоже мне интересна. А Гедеон пошел, сварил молодого козленка, очевидно, он долго ждал, и из ефы муки сделал опресноки. Затем он положил мясо в корзину, налил мясной навар в горшок, принес все это Господу под дубовое дерево. Ангел Божий сказал Гедеону: положи мясо и пресный хлеб на этот камень, а навар вылей. Гедеон так и сделал. У ангела в руке был посох, и в конце концов И когда концом этого посоха он прикоснулся к мясу и хлебу, из камня вспыхнул огонь и поглотило мясо и хлеб. А ангел Господний исчез. И понял Гедеон, что говорил с ангелом Господним. И вскричал: «Господи всесильный, я видел ангела Господнего лицом к лицу». Но Господь сказал Гедеону: «Успокойся, не бойся, ты не умрешь». И построил Гедеон на этом месте алтарь, чтобы поклоняться Господу, и назвал его «Господь Мир». Этот алтарь еще до сего дня стоит в городе Офре, где живет семья Авиезера. И с 34 стиха. «Дух Божий пришел к Гедеону и вселил в него силу. Гедеон протрубил в трубу и созвал идти с собой народ Авиезера. Он разослал послов по всем людям из колена Манассена, Асиры, Завулона, Нефалима, чтобы они взяли оружие и приготовились к битве. И пошли эти семьи навстречу Гедеону и его людям. Гедеон сказал Богу: «Ты говорил, что поможешь мне спасти народ Израиля. Дай мне доказательства. Я расстелю на гумне овечью шерсть, если роса будет только на шерсти, а вся земля останется сухой, я буду знать, что это правда, и ты со мной спасешь Израиль, как и говорил». Так и случилось. На следующий день, встав рано утром, Гедеон выжил из шерсти столько воды, что смог набрать полную чашу. И сказал Гедеон Богу: «Не гневайся на меня, разреши мне попросить тебя еще об одном. Разреши мне еще раз испытать овечью шерсть. Пусть сейчас шерсть останется сухой, а вся земля покроется росой». Бог так и сделал в ту ночь, только овечья шерсть была сухой, а вся земля была мокрой от росы. Как вам история? Очень вдохновляющая. Мы сегодня о вере говорим. О вере, о том, что мы не видим, но это существует. Это наше отношение с Богом. Смотрите на эту историю. Он ему говорит: «Дай мне доказательства». И потом: я видел ангела, сам испугался. Знаете, когда вера человека растет, то этот человек становится еще смелее в своих просьбах. Я это знаю. И тогда он говорит: «Ладно, хочу, знаете как, хочу, чтобы шерсть была мокрая, а вокруг все сухо». Это вызывающе, потому что, вы понимаете, роса падает. Как это возможно было сделать? Господь как-то вот это сделал. И потом хочу наоборот. Хочу так, хочу сяк. Вот мне интересно тоже, Бог как на это смотрел. Может быть, Он смотрел на это, как, знаете, как мы смотрим на наших детей. Мы думаем: какой он милый, а? А да, я и сделаю для него это. А даже и сделаю и больше. Да и пусть радуется. Радуется то, что вот он понял, что вот у нас такие классные отношения. Извиняюсь за это слово классное. В общем, у нас вот такие отношения друг с другом. Наш Бог, Он Отец. Мы Его дети. Разве Он не хочет для нас, для своих детей, сделать что-то, что не только нас удивит, но и сделает нас даже дерзновеннее в наших просьбах? Меня очень вдохновляет слово «дай мне доказательство, что ты Господь». Надо иметь на самом деле дерзость, чтобы три раза просить Бога об этом. Бог дал ему четкие инструкции вот в этой ситуации. И это тоже, хочу заметить, это важная вещь. Для того, чтобы иметь веру, иметь дело с верой и добиться что-то по вере, надо понять, какие тебе нужно инструкции выполнить для того, чтобы добиться вот этого. Он сделал в точности, как его просил Господь. То есть там нужно было какие-то дела сделать. И тогда, ключевой момент здесь, он проверил, как Бог работает, если так можно сказать. Какой бы вопрос или проблема ни стояла перед тобой, это требует, чтобы были исполнены простые условия. Я вижу здесь для себя тоже лично три условия, которые должен исполнить человек. Первое – это вера. Это очень необходимо. Вера, она связана с уверенностью в невидимых вещах. Да, если мы что-то хотим в нашей вере, какой-то шаг в вере сделать, нам нужно понимать, что мы хотим. Второе – это цель. То есть без конкретной цели, связанной с местом, временем, сроками, ну, знаете, ты меня спросишь, что ты хочешь? А я тебе отвечу, я хочу, чтобы все было хорошо. Ну, как бы, в общем, как бы, вот такая вот у меня цель в жизни. Ну, чтобы все было хорошо. А что конкретно? Ну, чтобы все. И когда ты как бы, в общем, хочешь все, обычно получаешь, что? Ну, ничего. Ты даже не можешь понять, что ты хотел, что тебе Бог дал. Ну, это как вот это? То есть ты никуда не прошел, не пришел. И третье, то, о чем вы тоже уже прочитали, это труд. Это труд. Это то, что зависит от тебя. Никогда не бывает так, что, вот, знаете, ты поверил, и вот просто вот ты поверил, ты представил себе, ты поставил цели, и ничего не делаешь, оно как-то само собой свалилось. Я вам скажу, если эти три условия работают в наших отношениях с Богом, то остальное это точно работа Бога. То есть Он сделает чудо, и ты это поймешь. В ситуации с тем примером, который я вам принес с самого начала, по поводу моего зрения. Я верю, и это вы не первый, кто слышите то, о чем я говорю, я многим уже сказал, я верю, что смогу вернуть себе 100% зрение. Мне страшно, конечно, говорить об этом, потому что я знаю, люди начнут тогда за мной наблюдать. Что там у Славы с верой вообще? Потому что это ответственно. Любая цель, которую ты ставишь в своей жизни и объявляешь людям, это ответственно. Тебе надо будет отвечать за свои слова. А вторая вещь, у меня есть цель, и она конкретная, она касается конца этого года, и я не собираюсь сдаться. И третье, это связано с трудом. Это требует от меня ежедневного труда. И это не получится вот так просто раз в неделю ты позанимался, и оно само собой. Это действительно труд. И иногда ты чувствуешь, как будто песок у тебя в глазах. Вот так это, то есть твои мышцы не работали так, как ты заставляешь их сейчас работать. И еще, помните, что твоя вера, вот если ты во что-то поверил, и пришел, объявил это тем людям, которые есть рядом с тобой. Ну, допустим, то, о чем тоже мы сегодня говорили, что касается любить церковь, да? То есть ты поверил в это. И ты пришел к кому-то другому, поделился своей верой. Твоя вера осуждает безверие других. И вот здесь добро пожаловать, будьте готовы к этому. Быть рядом с верующим человеком неудобно, но очень вдохновляюще. Очень вдохновляюще и очень неудобно, потому что его вера тебя вызывает. Поэтому крепитесь, держитесь, не сдавайтесь. Как вас еще поддержать? Подойдите к вопросу с верой. Вот точно так же другие категории моей жизни. Я работаю над своим здоровьем, я работаю над своим ученичеством, как я следую за Иисусом, как я получаю наставления, как я наставляю, я работаю над вопросами моей семьи, жена, дети, в конце концов, моя работа, то, что является моей работой, которую мне нужно делать. Есть много вызывающих моментов. Во многом хочется видеть плоды. Но над чем работать надо в первую очередь, я верю, это вера. Вера в то, что у тебя получится малое, и это может принести веру в большее. На протяжении всей моей христианской жизни, я еще даже не успел вам рассказать все эти истории, но я обязательно когда-нибудь расскажу, я испытываю Бога, и через это я ращу свою веру. Помню, как-то в каком-то, даже не помню в каком году, я в течение 2 или 3 лет, это было мое сознательное решение, пил только одну воду. Ничего, то есть я мог пить горячую, холодную и простую газированную воду. Не пил никакие напитки, потому что это был мой некий такой завет между мной и Богом, чтобы я мог измениться в каких-то вот вызовах, которые стояли передо мной. Это было удивительное время. Всякий раз, когда мы встречались с друзьями дома, с родственниками, даже один, всегда то, что я пью, мне напоминало о моем решении. И знаете, в конце концов, я очень сильно изменился в характере, но не добился того, что я хотел. Я помню, Андрей Ешин подошел ко мне и сказал: брат, это уже выглядит как шантаж. То есть ты у Бога как бы требуешь, чтобы Он тебе это дал, то, что ты хочешь. Пора заканчивать. Я закончил свой пост, свое соглашение, но я был очень рад. Рад не то, что я там чего-то не добился из тех пунктов, которые я для себя решил. Но я понял одну очень простую вещь, что если ты начинаешь быть верным в малом, у тебя появляется вера на что-то большее. Большее, что других людей, просто приводит в оцепенение. Действительно, ты в это веришь, ты думаешь, что это у тебя получится, и ты знаешь, сколько это стоит, и так далее. Я в начале проповеди попросил вас думать о Гедеоне, как о парне из соседнего двора. Подумайте вот о чем. Как эта история, которую мы с вами сейчас читаем, дошла до нас? Мне кажется, вот он это сделал, у него получилось сделать, и тогда все узнали, что сделал Господь. И даже сегодня, спустя 1000 лет, эта история, которую мы с вами уже только читаем, то есть никто не передал нам из уста в уста, мы просто читаем эту историю, она дает нам веру. Представьте себе вот этого парня, твоего соседа, несколько тысяч лет назад, который всем ходил и рассказывал. Я сказал: Бог, ты докажи мне. И он доказал. И вот это, может быть, шерсть вот эта, он всем показывал. Вот это, вот стакан, целый был стакан, даже с горочкой там. Вот. И это Бог сделал. Это дошло до нас, это дает нам веру. Господь говорит, Малахия, 3 глава, 10 стих, будем открывать, там вот эта фраза мне очень нравится. «Испытайте меня, говорит Господь». И хотел закончить бы наш сегодняшний такой разговор честный словами Иисуса. Давайте посмотрим Матфея, 17 глава, 20 стих. Здесь написано: Иисус говорит нам, своим ученикам: «Истину говорю вам, даже если бы ваша вера была не больше горчичного зерна, вы могли бы приказать горе этой: передвинься отсюда туда, и она передвинулась бы, и не было бы для вас ничего невозможного». Если бы ваша вера была хотя бы вот такое маленькое горчичное зерно, то вы могли бы двигать горы. Друзья, у нас сегодня есть очень простая тема. В нашей жизни, наши слабости через силу Бога приобретают такие великие чудеса. Пусть наши слабости с Богом будут на самом деле сильными плодами и сильной верой. И пусть Бог благословит вас. Спасибо большое.